Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Время Великого Поста – особенное время, когда все помогает человеку настроиться на молитву. Это и особые постовые службы, и особые места, и особые святые. Хотя для каждого святого человека молитва – это его жизнь, его дыхание, его живая связь с Богом. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Нам бы хотелось сегодня рассказать вам о людях, которые всю свою жизнь посвятили молитве. Они очень близки к нам по времени. Их путь на Земле окончился в 20 веке, в 1919 году. Это святые Евдокия, Дарья и Мария, мученицы Пузовские или Суворовские, как их называют поселок, где они жили, ранее Пуза, ныне Суворово, расположенное в 10 минутах езды от села Дивеево, места, где все связано с молитвой, любовью к Богу и Пресвятой Богородице. И храм Суворове посвящен Успению Божией Матери. Он белоснежный, ослепительный, столичный, с колоннами и портиком в стиле классицизма. Архитектор храма села Страхово Пузы Михаил Петрович Каринский увековечил этот стиль во многих церковных строениях повсюду, украсив землю русскую таким величием в камне. Я приехала в Дивеево зимой, и сверкающий белоснежный покров как будто соединял все дивеевские святыни в один святой град, где молитва и благодарение Богу звучат с неповторимой красотой и силой. Вот и Суворово встретило меня этим сиянием православия. Настоятель Успенского храма иерей Вячеслав Астафьев проживает с матушкой и пятью детьми в Дивеево, а служит в храме в селах Суворово и Глухово. По дороге батюшка рассказывала, что когда на праздник святого преподобного Серафима Саровского из города Арзамас, Дивеево, идет крестный ход, его участники останавливаются ночевать в Суворове и спят прямо в храме, стараясь занять места поближе к ракам со святыми мощами мучениц. Но я не ожидала, войдя в Успенскую церковь, что эти раки расположены в таком светлом, просторном, украшенном со столичным размахом храме. Его широкая трапезная часть расписана большими картинами жизни святых мучениц. И она переходит в центральную, расположенную рядом с алтарем, ротонду, где по кругу стоят дивные резные сени. Они перекликаются с таким же прекрасным иконостасом. И все в этом храме необыкновенно торжественно. Трудно представить, что ты находишься в небольшом селе Нижегородской области. Село это замечательно раскинулось по возвышенностям и низинам, а храм Успения Пресвятой Богородицы расположен в центре села на самом высоком месте. И виден он из дороги на Дивеево, из каждого дома в селе большой белоснежный корабль.
В прошлом году вот мы здесь 25-летие расписали эту притворную часть храма, сделали фрески как раз из жизни мучениц, чтобы люди, когда приходили, паломники приезжали, уже понимали, кто здесь находится. Написали такие самые, самые значимые фрагменты из их жизни. На первой вот композиции запечатлена у нас молитва святых мучениц, как они молились. Молитвенным правилам, конечно, очень много времени занимало. Молились они с утра, с 5 часов утра до 12 дня. Вот вечером молились, с 8 часов вечера до 12 ночью. Пели тропари, кандаки Божьей Матери, многим святым. Акафисты читали Богородицы, читали Псалтырь, Евангелие. Тоже так интересно, они делили молитвенные правила по утрам, как говорит житие нам, они читали молитву про себя, молча молились, в тишине, ничего не пели. Вот, а вечером как раз уже ничего не читали, а только пели. Утром, после того, как они заканчивали свое молитвенное правило в тишине, около 12 часов дня было время, они потом после этого разворачивали Евдокию к иконам, лицом обращали, зажигали лампады, которые были в келье. Житие говорит о том, что 12 лампад находилось у них в келье. И потом в течение получаса Евдокия тоже сама про себя молилась, обращая свой взор на иконы. И после этого все вместе они уже пели краткие молитвы. «Веруй, Отче наш, Богородицы, достойно есть». Там, ну, много молитв пели Богородицы. Где-то примерно 15-20 минут они вот так вот еще домаливались. Потом вкушали просфору. То есть где-то около часа они только впервые что-то и принимали. Просфору святую воду. На второй композиции изобразили мы поклонение, приход жителей и людей, которые хотели попросить молитв у святой Евдокии, спросить у нее совета. Также потом они, как правило, возвращались с благодарностью, приносили в дар ей то продукты, то вещи, то ткани дорогие приносил. На третьей композиции мы изобразили избиение, когда их уже должны были повести на кладбище для того, чтобы там осуществить смертельный приговор. На протяжении почти 3 дней велись издевательства над Евдокией. Ее избивали ногами, точно действительно так много причинили ей телесных ударов, и руками, и ногами избивали немощную старицу. Ее киринницы Дарья и Мария пытались закрывать телами, свою наставницу им тоже за это перепадало от безбожников, от богоборцев. И на четвертой композиции уже изобразили, как нам повествует житие, что на могилке совершались чудеса, совершались знамения дивные, сами собой зажигались лампадки без чьей-либо помощи. А вот и люди, которые приходили на могилку, слышали ангельское пение. Вот мы там на заднем плане за могилкой изобразили ангелов, которые пели на литии, панихидке по святым мученицам.
Отец Вячеслав, показывая житийные росписи, расположенные в притворе храма, как будто подвел нас к заветной черте, переступив которую мы можем войти в этот загадочный мир старицы, подвижницы, которая около 40 лет была прикована к постели. За ней ухаживало несколько девушек, трое из которых, как и она, были удостоены мученического венца. Ее путь был описан одной из оставшихся в живых келениц матушки Евдокии, Пелагеи. Когда человек впервые узнает о жизни мучениц, их духовный подвиг представляется схожим с великими примерами основателей монашества. С их непрерывным бдением, постом, непрестанной молитвой. Но на взгляд жителей села Пуза, как она называлась до переименования, в село Суворово, это была жизнь просто Дунюшки, которые стекали со всей округи попросить совета и молитвы. Мы беседовали о пузовских, а теперь суворовских мученицах с прихожанками храма, его старостой Марией Ивановной Першиной, Татьяной Васильевной Мироновой, приготовившей угощение на славу, пироги и блины на масленицу, певчими Людмилой и ее мамой Ниной Знаменок, и Галиной Ивановной Золотаревой, которая, бережно перелистывая страницы, показывала мне документы, сохранившие память о пребывании Евдокии и келениц, хожалок, как их назвали, в селе Суворово.
Нужно отметить, что в стенах вот этого храма, который был пожертвован на средства светлейшего князя и создан усилиями и чаянием прихожан, трудился духовный наставник, мы можем его так назвать, родной дядя святой мученицы Евдокии Захарий Егорович Шейков. На протяжении более чем 17 лет он был старостой этого храма. Это отмечено в клировых ведомостях, ежегодных документах, в духовной консистории. И каждый год они составлялись, и вклад Захария Егоровича Шейкова, Дунюшкиного дядя, отражается на страницах этих отчетов клировых ведомостей церкви Успения Пресвятой Богородицы села Старахово-Буза. В этот период Дунюшка и жила у своего дяди, и совершался там ежедневный, еженочный подвиг.
Когда описывают жизнь святого человека, все становится важным. Девочка в 2 годика осталась без мамы. На ее глазах умер и маленький братик. Папа женился на другой женщине, которая была очень жестока, била и издевалась над ней. Отца даже хотела отравить.
Из жития нам известно, что был трагический момент в семье Дунюшки, когда мачеха пыталась отравить отца мышьяком, кормильца семьи. Он кормил ее и ее детей от предыдущих браков, и она пыталась отравить его. Об этом сохранились документы в фондах Нижегородского окружного суда. И за это она была сослана в Сибирь. И Дунюшка в юном возрасте, она искала помощи среди верующих людей, посещая Дивеевские святыни, встречаясь с блаженными, с Пелагеей Ивановной Серебренниковой, видя благочестивую жизнь своего дяди, который тоже посвятил свою жизнь Господу. Есть документы о том, что его жена Агафья умерла, когда ему было 28 лет. И с тех пор он больше уже не вступал в брак и полностью посвятил жизнь Богу. И глядя на такое окружение, ведомое Духом Святым, Дунюшка приняла такой подвиг Христа ради юродивой, а затем Господь увенчал ее и мученическим подвигом.
Особенным в жизни Дунюшки было ее стремление славить Господа. Вместе с подружкой они ходили по селу, держась за руки, и всегда пели. В Суворове и по всей округе сохранились традиции, когда на праздник Рождества Христова детишки ходят по домам и поют рождественский тропарь. Татьяна Васильевна и Мария Ивановна вспоминали, как бабушки готовили их к празднику и как на Пасху дети бегали на кладбище.
Мы ходили на Рождество, ну как у нас, славить ходили.
Славить креста, да. Вот я слышала это в Сарове.
Ну, ходили славить, то... нас подавали денежку. Бегали, снегу было, как в этом году, по пояс, а мы бежим. Морочная уреба. Темно, мороз, а мы бежим. Кто 2 копейки подаст, кто 3 копейки подаст. Раньше так подавали. Кто только конфеточку даст, карамельку. Все равно бежали, все равно ждали этот праздник.
Ну, а вот славить Христа-то, а что-нибудь спросили, спеть?
Ну, вот мы Рождество.
Тропарь пели.
Тропарь пели?
Ну, мы не знали, что такое его.
Рождество. А кто же вас не учил тропарь?
Бабушка, бабушки. Вот как перед Рождеством, баб, давай Рождество учить, бабушка рассказывает, мы повторяем. Потом уже вот сейчас своим внукам я уже вот рассказывала детям, сейчас мои дети тоже, внуки знают это Рождество.
Рождество?
Рождество, Рождество, ой, Боже наш, да. Дали вот эти праздники, мы ждали. На Пасху там ходили Христосовес, но только по своим родным, к чужим уже не ходили. Только по своим родным.
А еще на самую Пасху ходили мы на кладбище, потому что раньше все ходили на кладбище.
И мы и до сих пор ходим.
Их ходили по могилкам и брали яички. Или там печенье у кого там вот.
Детишками, да?
И знали все, где Донюшка лежит.
Да, да, да. Ну, ее не пройдешь. Она самой первой была.
Самое дело шли на нее.
Да.
Все.
Крест там стоял у нее над могилкой.
Да, да. Это уже сейчас там все облагородили. И могилка совсем другая стала, и цветочки там сажают, и все, ухаживают за ней.
Ну как из простой деревенской девушки выросла такая великая подвижница, о которой сейчас вспоминают с благоговением? Когда односельчане старались прийти к ней, побеседовать с Дунюшкой, некоторых она не пускала, все видела, обо всем предостерегала.
Безусловно, на Евдокию оказывало влияние и блаженные, которые жили в деревенской обители, и батюшка Серафим, о котором ходило очень много рассказов, да, какой он был великий подвижник, как у него была святая жизнь. Поэтому Евдокия-то и любила приходить молиться в Саровскую пустынь, и когда еще ее болезнь не приковала к кровати, она ходила в деревенскую обитель на молитву. То есть все равно вот это вот влияние оставила свой отпечаток, да, на святой Дунюшке. В возрасте чуть больше 20 лет она вследствие болезни была совсем уже прикована к кровати. То есть в 20 небольшом лет она легла на кровати, и с тех пор больше с кровати не поднималась. И, видимо, как раз вот как говорится, что сила Божия в немощи человеческой совершается, да, будучи немощным телом, она усугубила свои труды для того, чтобы стать очень сильным духом. И через молитву, через духовные подвиги, да, через духовные труды она достигла такого большого, высокого уровня духовного. И, конечно, человек все равно, как говорит в Священном Писании, если он светится, да, как светильник, он не может там где-то находиться сокровенно, да, других глаз. Все равно этот свет передается на других людей. И хожалки, которые стали ухаживать за Дунюшкой, потому что она не могла себя обслужить, не могла элементарно печку растопить, еды приготовить, за ней стали ходить, ухаживать девушки. И эти девушки, да, хожалки, как их называли в народе, они действительно, видя ее жизнь, тоже потихонечку, как от огонька, загорались от этой святостью. Кто-то приходил просто за ней, чтобы поухаживать, да, а потом в процессе знакомства с Евдокией, да, с ее вот этой вот святой жизнью, и сам хотел участвовать в ее тех подвигах, которые она несла.
Жизнеописание святой мученицы Евдокии рассказывает нам о том, что прикованная к постели Дунюшка непрестанно совершала молитву. Ночью она не спала, она делала все для того, чтобы постель была для нее пыткой. Ела совсем немного и всегда просила, чтобы у нее были просфорки из Сарова, Дивеева и Понятаева, от которых брала частицы и вкушала с утра после молитвы с крещенской водой. Несмотря на то, что селяне приносили ей продукты, она ничего сама не ела и хожалкам не давала, воспитывая их в строгом посте и воздержании. Мне запомнилось, как Дунюшка учила их смирению, посылая за водой.
Ведра у них за водой, когда они ходили, куда и были, принесут немного, еще раз идут. Здесь у нас напротив примерно храма был очень большой колодец. Вот как штурвал вот такой вот, наверное, в диаметре 3 метра, наверное. И были 2 бодьи. И вот, значит, когда они крутят в одну сторону, там бодья черпает воду и поднимается, вот они такие они были, ну, слабенькие женщины, а такую бадью она на 4 ведра. Нужно ее было...
На 4 ведра?
Ну, да. Вот, нужно было ее вылить.
По ведрам разлить?
По ведрам разлить, да. Вот, и если что-то случалось, по улице кто-то шел, и они видели, они выливали эту воду и по новой. Или когда покойника несли, она им не разрешала этого делать.
Все, что происходило с девушками на улице, они должны были рассказать Дуне. Ухаживали за ней по очереди. Мыли ее раз в год. Голову мыли разогретым на печке маслом. В доме было очень холодно, но Дунюшка не разрешала замазывать печку и сама все время пребывала в холоде. И хожалкам не разрешала греться. Спать им давала, пока сгорят две свечи. А в последние годы, когда одна свеча сгорала, чтобы подвига ее никто не видел, говорила: «Ныне нет отрадного дня». И сама не ела, и хожалкам не разрешала брать еду, хотя в сенях ее много накопилось. Если молитвенного правила по немощи не могла закончить, потом 3 дня ничего не ела и не пила. Молитвы читали в доме Дунюшки хожалки утром про себя, а вечером пели все вместе. О том, как они молились, рассказала певчая Суворовского храма Людмила Знаменок.
Ну, сначала она жила одна с дядей своим родным. Потом они стали приходить девушки, тоже вместе с ней совершали молитвенные правила общие. Некоторые увидели, что в ней особая духовная сила, что она вот непрестанно молится, чувствовали вот эту благодать внутри нее, и они хотели с ней остаться вот всегда. Несколько человек вот с ней были всегда, эти хожалки, келиницы ее. И другие люди тоже узнавали, что они постоянно молятся кели своей и тоже приходили на общую молитву. Они обращались к ней за советом, просили помолиться, и вот сюда ее молитва была услышана. Вот сохранили свидетельства об этом. Они читали псалтирь, Евангелие, каноны, акафисты. Каждый день батюшки Серафима акафист служили. По вторникам Иверской иконе служили. Владимирской акафист служили. Вот, занимались непрестанным Иисусовой молитвой. Вот Дарья занималась мученицей.
Это известно, да? То есть как-то вот сохранила, что именно вот ей Дунюшка поручала, да?
Ну да, потому что были помимо вот этих мучениц несколько хожалок, которые не были расстреляны по промыслу Божию. Потому что мученица Евдокия знала, что их расстреляют, и нужно кто-то, чтобы донес, да, вот наших дней эти свидетельства от первого лица об их страданиях, об их подвигах. То есть со слов келеницы писали их житие как раз.
Как разглядеть за описанием жизни Дунюшки ее облик, ее подвиг? Лицо свое она всегда закрывала зипуном, и молитвы ее даже хожалки не видели. Она непрестанно плакала, и когда подавали еду, плакала и говорила, что остыло все или слишком горячее. Постоянно смиряла себя и своих девушек, которые терпели от нее все, хотя иногда и роптали. Рядом с мощами мученицы Евдокии, в таких же красивых раках, лежат ее келейницы Дарья Тимагина, Дарья Улыбина и Мария Неизвестная, потому что Мария скрывала свою фамилию, которые приняли мученический венец вместе со своей наставницей.
Дарья, да, она вот всю жизнь, 20 лет она прожила вместе с Евдокией. Она была невестой, уже скоро должна была свадьба быть, но она сбежала от семьи, потому что хотела всегда быть с Евдокией. И чтобы никогда не разлучаться с ней, она и причащалась на дому, и выходила из дома только по большой надобности, вот чтобы родители не нашли ее.
И родители не знали.
Но уже смирились они под конец с ее выбором. Ну, все равно смирились. Когда неоднократно пытались ее из дома забрать, даже за волосы вытаскивали, чтобы выдать замуж насильно, потом они уже приняли выбор Дарьи, что она вот с Евдокией, и больше она от Евдокии не отлучалась. И родители как бы ей не говорили о том, что они как-то пытались ей потом воспрепятствовать.
Вторая вот Дарья, она была с Селуха, такое село было Нижегородской области, Дарья Улыбина. Вот о ней известно, что она непрестанно творила Иисусову молитву.
И читала по памяти весь псалтырь.
Ну да, она весь.
Весь да. Псалтырь читала, да. Хотя была малограмотная, житие говорит.
Да. А Мария, она была с Мордовии, она была замужем. Вот, но однажды она заболела сильно, попала в больницу. И там она услышала, как одна женщина верующая русская молится Николаю Чудотворцу. И она тоже стала просить, чтобы Николай Чудотворец ей помог выздороветь. И Николай Чудотворец ей явился и сказал, что она выздоровеет. Так вот все и произошло. Она выздоровела и решила, она дала обет, что если она выздоровеет, то та пойдет в странники. Но она об этом обете забыла, когда выздоровела. И потом Николай Чудотворец ей повторно явился и сказал, чтобы она выполнила свой обет. И тогда она стала странничать. Сначала пошла в Саров, потом в Дивеево, а потом вот узнала о Дунюшке, и очень ей здесь понравилось. Вот у Дунюшки она хотела здесь остаться. И в подтверждение ее желания святитель Николай ей третий раз явился и сказал, что да, вот тебе вот благословение здесь остаться при ней. Вот, и муж долго и очень искал, и нашел ее только уже после смерти, узнал, что она здесь в Суворово подвязалась. Она была очень смиренная, добрая, и когда вот всех мучениц расстреляли, она еще оставалась живой, ее доколовали штыком.
Не стоит село без праведника, и в каждом русском селе и до сих пор находятся люди, в сердце которых теплится лампада молитвы. А молитва Евдокии, Дарьи и Марии сохранила свой храм от поругания. В советское время снесли только колоннаду, взяв кирпичи для строительства клуба, который, правда, в скорости сгорел. Односельчане, когда храм был закрыт, собирались на молитву по домам. И тогда незримо молитва мучениц поддерживала их, укрепляла. И запомнилось, что для жителей села Страхово-Пузо, а затем Суворово, даже снег на могилках мучениц был святым. Они собирали его и, растапливая, пили, как святую воду.
После их смерти начали ходить на могилку. А как сейчас помню, могилка была, знаете, какая? Круглая, необычная. Вот,
да, углы были закруглены.
Большая она была, очень большая. И вот
холмик, да?
Да. И ходили к ней, брали снежок, брали земельку, и там были даже прямо такие, как норы, вот сколько брали земли. Но потом, конечно, подсыпали, кто ухаживал. И, видно, она всем помогала, кто брал снежок, топил его, пил водичку. Но наше руководство, наш коммунист, как говорится, решили этот снежок покрасить.
Как покрасить снежок?
Ну, вот так вот, каким-то красящим материалом.
Концовка.
Да, не знаю. Вот. И чтобы не брали снег. Но потом, как вот сказано, что эти, как говорится, как их можно назвать?
Неверующие.
Неверующие, они недолго прожили. Они умерли.
Наверное, вот как стала я помнить сама себя, и у нас очень почитали, и очень. Вот на 14 марта, на день ангела Донюшки, и 18 августа нас на каждой улице жители собирали поминки.
На каждой улице.
Не в селе, а на каждой улице. Собирали поминки, поминали их. На кладбище мы сначала заходили на их могилку, потом уже на свои шли. Вот это вот я помню, сколько себя помню.
Мученица Евдокия вела жизнь очень сокровенную. Думается, что мало кто мог понять ее подвиг. Но в округе и в Арзамасе, и в Сарове духовные отцы знали о ней, поддерживали, передавали святыньки и просили ее молитвы. А перед своими хожалками и в глазах посторонних людей она юродствовала. Деньги никогда в руки не брала, они валялись на полу в сенях и по ним ходили.
Они вообще не понимали ее. Они искали какие-то деньги, какие-то богатства у нее искали. Хотя она жила-то, ей много очень несли, ее очень почитали, вот, но она жила вообще очень скудно. Она питалась-то, ну, хлебом, иногда картошка там.
Ну и хожалок держала. В голоде.
Печку
топить не давала.
Да,
дома не давала замазывать щели. И когда идет служба, они тихонечко замазывают, она и говорит: «Зачем вы все это делаете?» Хотя она не видит.
И опять же, вот она вот это, наверное, собирала вот это в продукты эти, чтобы люди ее осуждали. То есть она сама вот выбрала этот путь, чтобы ее поносили. И говорили, что она жадная, зачем она это собирает, это какие-то богатства, да? Вот оно что-то ей не нужно было, это все понятно.
А уже специальное смирение училась святой Елене. Тогда она наговаривала на них, что они за ней не ухаживают, да, что они там домашние дела не выполняют. Тем, кто приходил. И тем самым она через эти наговоры, через клевету учила смирению святой Елене.
Я спросила батюшку Вячеслава о том, как нам увидеть в подвиге Донюшки пример правильного отношения к духовной жизни, что ему близко в ее пути, в ее молитвенном делании. Ведь жизнь святых людей должна быть для тех, кто живет позже них, ценным опытом, назиданием.
Сейчас мы в такое время живем, когда, наверное, у нас почти все есть необходимое для жизни, для... Есть еда, есть вода, есть крыша над головой. И это нас расхолаживает в том плане, что мы как бы к этому начинаем привыкать. И мы не готовы что-то от себя отделить, не готовы там почувствовать себя в чем-то ущемленными, не готовы где-то потерпеть, где-то пострадать. Поэтому, как вот Евдокия нам показывали, да, и многие святые показали такую дорогу, что если хочешь спастись, спастись душой, конечно, тебе нужно научиться от земного уходить. А вот, но, опять-таки, в пути Евдокии он не призывает нас к тому, чтобы мы все оставили. Чтобы мы вообще полностью отказались от всех условий, да, но чтобы мы к этому не привязывались. А вот это очень важно, потому что если человек чему-то привязывается душой и сердцем, именно в земном плане, то тогда человек уже не способен думать ни о Боге, ни о своей душе, не способен духовно трудиться. Земное начинает преодолевать над духовным. Жизнь святой Евдокии учит меня тому, что если человек хочет всецело послужить Богу, да, то все проблемы, да, все испытания, искушения, которые на этом пути возникают у человека, он должен всячески преодолевать, должен отсекать. Вот, и порой, конечно, для этого человеку нужно отдалиться от земных каких-то соблазнов, да, от земных каких-то удовольствий, вот, от земного комфорта. Потому что когда тело твое испытывает комфорт, то тебе, конечно, не до молитвы, не до поста, не до каких-то духовных подвигов и трудов. Когда человек постится, когда человек воздерживается, ограничивает себя не только в еде, но и в каких-то занятиях, в каких-то там разговорах, в каких-то делах ненужных, то человек более способен собраться быстро на молитву, а вот, и на духовное делание.
Всматривая скупые строчки Дунюшкиного жития, я пыталась разгадать их сокровенный смысл. За множеством подробностей, которые донесла до нас неграмотная, как она считала, Пелагея, хотя старица Евдокия говорила, что у нее все девушки будут учеными, ведь они ежедневно вычитывали весь богослужебный круг, пели множество акафистов, стихир, тропарей. Дарья знала наизусть псалтирь. Я пыталась приблизиться к тому деланию, которое совершала Дунюшка и заставляла совершать своих хожалок. Но они исполняли все совершенно добровольно. Они пришли к Дуне потому, что видели тот свет, который она так тщательно пыталась скрыть от людей, закрывая свое лицо зипуном во время молитвы. Они чувствовали ту любовь, которая простиралась далеко за пределы села Страхово Пузо. Они понимали, что молитва Евдокии действительно как огненный столб поднимается к небесам. И они хотели послужить ей всем, чем могли, хотя часто падали с ног и засыпали прямо на полу в келье. Нина с ее дочкой Людмилой рассказали, что они стали певчими в храме в Суворово под Дунюшкиным молитвам.
Всегда здесь нужно сказать, что здесь был хороший хор. Всегда здесь пели хорошо, да?
Сорносельчане вот, пели тоже.
Да. Вот это отличительная черта вот этого храма. Хотя он в селе находится, но всегда были хорошие певчие. И вот какой-то настал период здесь кризисный. Это был 16-й год, когда ушел Регин в монастырь. И из этого хор распался. Некому было служить в течение месяца где-то. Люди сами, вот, прихожане, пели, служили. Ну, тяжело очень было без певчих. Но, говорят, люди даже плакали на службе, что нету хора. И вот батюшка, который служил, он потом нам сам вот говорил, говорит, я уже, говорит, замолился мученицам, потому что вот вижу, что он искал и никого не мог найти вот, человеческими усилиями. И вот, говорит, я взмолился мученице, ну, хоть вы помогите мне, найдите мне певчих. А в это время как раз вот в Дивеево я совершенно случайно с женщиной с одной познакомилась. А эта женщина, она работает в администрации, вот, и она у меня спросила просто вот как между прочим, говорит, слушайте, а вы случайно не знаете устав, может, петь можете? Потому что у нас в Суворово такая ситуация сейчас кризисная. А мы как раз, мы переехали с Кубани, это вот только наш первый год. И я говорю, ну, мы, в принципе, да, я вот училась в Богословском институте Свято-Тихоновском. Устав, конечно, знаю.
Лера Сипела.
Она говорит, ой, говорит, ну, хотя бы временно, говорит, попойте, потому что батюшка там ищет у нас клирос, вот, хотя бы, ну, сколько-то служб, а потом у нас все установится, потому что у нас всегда с хором было все нормально, это что-то непонятное. И так вот мы приехали сюда. Я помню, даже батюшка, даже Наумов, он даже на проповеди сказал. Вот, говорит, как мученицы быстро слышат. Вот я, говорит, знаете, я, говорит, вот их взмолился, попросил, мученицы, ну пошлите мне какую-то семью. Он еще попросил на семью, потому что, вот, говорит, когда семья, они, даже один, если кто-то не хочет там, другой его поддерживает. Все равно они будут, корень не распадется, как вот получилось вот с Регентом последним. Он ушел, и все распались. И вот, представляете, вот у меня, говорит, мученицы послали певчих.
Ну да, и вот в одной из самых наших первых служб Суворова пришел этот регент, который в монастырь ушел. Мы ему говорим, что вот мы здесь временно, на несколько служб буквально пришли. Он говорит, нет, вы так не говорите, здесь все управляет Дунюшка. Вот сколько надо, сколько по ее благословению, столько вы будете петь. И поэтому вот все это исполнилось. Мы здесь до сих пор поем, сколько уже певчих вот приходило, уходило при нас. Ну, до сих пор вот нас Евдокия держит.
Как стать причастными к чуду? Просто приехать и посмотреть. Я думаю, что все люди, которые попадают в село Суворово, это понимают. Так промыслительно избрал Господь это село, раскинувшееся по окрестным холмам на неком возвышении от дороги. Белоснежный храм Суворова видно издалека с трассы, которая соединяет город Арзамас с Дивеево. И поставил здесь светильник, который не могли скрыть никакие годы лихолетий. Старица, всю жизнь совершавшая ежедневный, еженочный подвиг молитвы, лежавшая на постели, как на столпе, приковавшая себя к нему невидимыми узами любви к Богу. В посте, в холоде, в непрестанном плаче за русских людей. Лежит сейчас мощами в храме, равного которому нет ни в одном российском селе. Построенный чаянием генерал-фельдмаршала, светлейшего князя Петра Михайловича Волконского, адъютант царя Александра I, благословенного, его правой руки. В селе, названном впоследствии в честь великого русского полководца, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, жила девушка, лишившаяся в 2 годика своей мамы и прильнувшая всем своим сердцем под покров Божий, покров Царицы Небесной, в уделе Пресвятой Богородицы. И в этом храме, равном по своему убранству многим столичным, величественно и торжественно стоят в звенящей тишине 4 раки, в которых упокоились 4 скромные сельские девушки, пострадавшие за свою веру, мученицы Христова. Их расстреляли люди, которым все, что создавал Господь на нашей земле веками, было совершенно непонятно. Они вошли в историю России самыми страшными ее страницами. А эти 4 небесных лебедя, как 4 великие княжны, стали чистыми голубицами, которые молятся за всех нас, за всех приезжающих в Дивеево, Суворово, Арзамас и Нижний Новгород, за русский народ, который хочет прикоснуться к святости, стать вновь святой Русью и выстоять в борьбе с мировым злом, разрушающим все самое настоящее, прекрасное, истинное. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу про храм в селе Суворово, построенный рядом с Дивеево, храм Успения Божьей Матери, где своими мощами пребывают 4 святые Русской Православной Церкви, 4 мученицы – Евдокия, Дарья, Дарья и Мария, суворовские, пузовские, русские молитвенницы.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Накануне 20 века в России было много странников, блаженных, юродивых. Господь через этих святых людей что-то хотел показать, раскрыть русскому народу, который очень любил этих убогих, убого любимых людей, и стремился их увидеть, услышать их прикровенное слово и оставить себе о них что-то на память. Так в монастыре в Дивеево даже государь-император Николай Александрович вместе с государыней Александрой Федоровной приехали к блаженной Параскеве Дивеевской в ее домик и, превышая протокол, пробыли у нее более 2 часов. Рядом с Дивеево, в 2 верстах, в селе Пуза, в это время жила еще одна старица – Евдокия. Паша Саровская, которая пришла в Дивеево уже в старости, а многие годы подвязала в саровских лесах, отправляла к Дунюшке за советом и исцелениями. Блаженная старица Евдокия пролежала около 40 лет на постели, непрестанно совершала молитву, не спала ни часа в день, причиняя себе все время страдания, в холоде, голоде, совершая свой путь во имя Господа Иисуса Христа. Со всей округи шли к Дунюшке, а в родном селе ее многие не просто не понимали, откровенно озлоблялись на нее. Дьякон Успенской церкви, который жил напротив Дунюшки, часто убивал собак и подбрасывал ей на двор. И она очень плакала. Плакала она непрерывно. В селе росло много деревьев жасмина, и она просила своих келейниц, хожалок, как их называли, приложить глазам лепестки жасмина, чтобы они немного отдохнули от слез. Она не позволяла себе отдыхать. Все время молилась. Ей часто приносили хлеб, благодарность за помощь, за молитву. И до революции она передавала его другим людям в утешение. А после революции, последний год перед своей гибелью, она не разрешала хожалкам этот хлеб, эти караваи, раздавать, зная, какой жизнью стали жить те, кто этот хлеб пек. А сама она брала хлеб только из одной семьи, в которой пекли хлеб с молитвой. Как сохраняла Дунюшка свою духовную чистоту, как берегла свою молитву ко Господу. Об этом мы можем только гадать. Но сейчас во всей чистоте и красоте святости, ее мощи и мощи ее 3 келейниц, которые не захотели оставить свою старицу даже перед лицом палачей, пребывают в храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Суворово. Не посчастливилось приехать в Суворово, куда мне всегда очень хотелось попасть. Книжку о суворовских мученицах я прочитала еще в начале 21 века. В 2000 году на Архиерейском соборе сонми новомучеников и исповедников Церкви Русской были прославлены Евдокия Шейкова, Дарья Тимагина, Дарья Улыбина и Мария Неизвестная в лике мучениц. Они были расстреляны безбожной властью 18 августа 1919 года. Я попросила настоятеля храма Успения Божией Матери села Суворова Ирея Вячеслава Астафьева рассказать, как проходило обретение мощей мучениц Евдокии, Дарьи и Марии.
Над могилкой мучениц, которая располагается на кладбище, был выстроен дощатый сарай. Туда провели электричество, и 4 числа вечером должна была приехать комиссия, которая должна была обретать мощи. В том году, это был 2001 год, 4 июня был праздник Святаго Духа, как раз отмечался здесь престольный праздник бокового предела в Успенском храме. Вот, и после богослужения священник вместе с прихожанами пошли на могилку. Там был отслужен молебен, и проведены оставшиеся такие подготовительные работы. Нужно было, там, по-моему, на один или два штыка от лопаты снять верхний слой земли. Затем к вечеру уже приехала комиссия из Москвы, во главе в то время был игумен Томаскин Орлов. А вот, и они стали обретать мощи. Вот когда раскопали могилку, нашли подтверждение, вот о чем писалось в житии, что их тела не предали солдаты погребению, а просто были свалены друг на друга в эту общую могилку. То есть следов от гробов там не нашли в могиле. Вот тела были свалены друг на друга, они были переплетены, и поэтому предстояла очень такая тонкая, аккуратная работа, вот эти вот все останочки поднять, чтобы ничего не перепутать, да, и в тот же момент все найти максимально в этой земле. Этим уже занимался вот именно раскопками останков мучениц, занимался судмедэксперт комиссии Звягин Виктор Николаевич. Им были аккуратно разделены останки святых и переложены в 4 ящичка разных. Затем все это уже перенесли в храм. Раскопки, значит, обретения мощей было проведено за одну ночь. И как сам отец Дамаскин отмечал, это очень действительно такой высокий показатель, очень быстро прошло обретение мощей. Что обретение мощей преподобных Александра Марха и Елены в Дивеево гораздо больший промежуток времени занимал. Несколько дней работали над этим. Предстояло еще эти останочки, да, святые мощи обмыть, аккуратно их подготовить, облачить и уложить в новые раки. Вот это уже ответственную задачу выполнял настоятель, отец Василий Леногов, и иеромонах Митрофан, в то время, сейчас ныне митрополит Мурманский и Мончегорский. А вот он чудесным образом оказался здесь и поучаствовал в этом большом очень деле.
Рядом с ракой святой мученицы Евдокии, в небольшой витрине, расположенной в святыне, связанная с ее подвигом молитвы, на престольный крест и Евангелие, которые, видно, что очень часто читали, пожелтевшие странички напоминают о молитвах праведниц.
Рядом с мощами святых мучениц у нас находится крест и Евангелие, которые использовались и были в келье у святой Евдокии. Видимо, по этому Евангелию когда-то они молились, читали Священное Писание, духовно назидались. Вот, а сейчас у нас, у всех, кто приходит в храм, есть возможность поклониться, да, прикоснуться этой святыне.
Да, видно, что книга так часто использовалась.
Ну и время-то какое, Евангелие. То есть это уже получается больше 100 лет Евангелия Священного Писания.
Крест распятия, да, как на престольной, может быть.
Да, возможно, вот эта вот часть креста утрачена была тогда, когда все святыни и книги, и иконы, которые находились в келье у Евдокии, солдаты стали разбрасывать. Разбрасывали на пол, попирали ногами. Масса святой, которая у нее тоже дома имелась, и от лампад, все это также предавалось поруганию. Просворы, все это разбрасывалось.
О том, как прошли последние дни жизни Дунюшки и ее хожилок, келейниц, которые пребывали при ней в неотступном послушании, как в монастыре, рядом с матушкой-игуменей, старицей, рассказывала Галина Ивановна Золотарева. Те августовские дни 1919 года село Пузо, как оно тогда называлось, поэтому мученицы часто называют Пузовские или Пузинские, прибыл отряд карателей, который искал по всей округе дезертиров, людей, уклоняющихся от службы в Красной Армии.
В документах революционного фонда Ревтрибунала Центрального архива Нижегородской области сохранилось дело о пребывании этого отряда под руководством Скоробогатого, Кузнецова, вот этих красных карателей в селе Пуза, в других окрестных селениях. Они были посланы на поимку дезертиров. Но мы видим, что в итоге никто из дезертиров как бы не был наказан конкретно в селе Страхово-Пузо, а наказаны были беззащитные молитвенницы, которые совершали подвиг, равный подвигу древних святых. Отряд прибыл поздней ночью, 17 августа 1919 года. В отряде было 100 человек и трое беззащитных святых и Дунюшка. Они вели себя ужасающе, грабили, наказывали плетьми невинных жителей, составили список мнимых дезертиров, которых уже в селе не было, как свидетельствуют опрошенные жители. Они были отправлены за 2 недели до вот этих событий вардатов, кто добровольно сдался, а кара пала на Дунюшку. Их на протяжении 3 дней и 3 ночей безбожно, страшно избивали. Руководители этого отряда вели себя настолько жестоко, что потом было заведено дело о превышении полномочий руководителей отряда. Даже ужасались сами революционные власти. Но дело уже было сделано. Постфактум даже было обозначено, что в документе об обвинении святые мученицы были расстреляны безвинно. Это признавали даже сами революционные власти.
Дунюшка знала о своем расстреле. Когда в селе кто-то умирал, она повторяла, что их хоронят, как положено, отпевают, по ним звонит колокол. Если в селе звонили по усопшим, она всегда оставляла все дела, не пила, не ела и молилась за этого человека до утра. А о себе говорила, что ее, как скотину, в яму свалят и не дадут молиться. Карательный отряд не позволял селянам вместе со священником приходить на могилу, чтобы отпеть мученицу, служить там панихиды. Отпевание совершил священник из села Бабино. Она так и предсказала Поле: «А ты принесешь мне хлеб из Бабино». Этого священника она исцелила, когда он тяжело заболел, боялись, что умрет. Ночью во сне к нему явились апостол Фома, преподобный Серафим, старец Никодим и с ними Дуня. Взяв его за шею, она сказала: «Вставай, здрав будешь. Иди, служи обедню. Жалко, что ты у меня уживой не был». Блаженную, юродивую, прикованную к постели, старицу Евдокию, знали и блаженные Дивеевские, и старцы в Сарове, Арзамасе и Ордатове, как великую молитвенницу. Говорили о Дуне, что от нее огненный столб стоит до неба, а безбожные власти причислили ее к дезертирам. Об этом сказали Нина и Людмила Знаменок.
Ну, сочувствовали ей несколько человек. То есть она была совершенно одинокой вот со своими келейницами. Она видела духом этих людей, которые ей сочувствовали. А остальные злорадствовали. То есть ее подвига никто не понимал. Она вот жила как в пустыне. Вот такой вот путь уродства, когда вот обрекла себя на полное непонимание людей.
На оскорбление, на унижение.
Даже до смерти. То есть при жизни страдало вот это бескровное мученичество. И в конце Господь даровал ей уже окончательно мученический венец, когда ее уже вот избивали так. Ну, вот мне просто поражает, что вот солдаты, они же были, ну, сильные, да, караул. Они ее избивали, пинали, топтались по ней, за волосы таскали, кидали в нее там, что под руку попадалось. И они сами уставали, они сменяли друг друга, одни сменяют, другие начинают ее избивать. И это вот длилось в течение 3 дней. На третий день вот уже их повели на расстрел. Она уже не могла, ну, ее унесли.
Ну, казалось бы, немощный, больной, прикованный, парализованный к постели человек и сильные с оружием мужчины, что ими двигало, ему вызывало такое, как вот вы думаете?
Ну, это такая дьявольская ненависть. Да, она Богу служила, вот, а дьяволу это он, ну, восстал через людей против нее.
Ну да, невидимая брань приобрела открытую форму просто. Внешние избиения, расстрелы.
Мученичество за Христа с первых веков христианства было свидетельством истинности нашей веры. Люди идут на смерть ради любви, ко Христу, к своей родине, к своей земле. Любовь и вера дает огромные силы, превышающие человеческие. Односельчане Дунюшки, говоря об этом подвиге, который совершили мученицы в их родном селе, вспоминают, что, защищая девушек и Дуни, некоторых поселян, которые пытались закрыть невинных девушек собою, били плетьми по дороге на кладбище, но они даже не чувствовали боли. Девушек посадили на подводу. Дуня лежала на коленях у Даши. Их повезли на расстрел. Мы подъехали с батюшкой Вячеславом на кладбище, в самом начале которого за оградой возвышался крест над могилой, где были похоронены мученицы. Дойти до могилки не было возможности. Метровый пласт снега укрыл землю плотным покровом. На все стороны разлетались белоснежные холмы и овраги. Кладбище, как и храм, тоже расположено на высоком месте села.
Вот видите?
Получается, что первый крест, да, самый ближайший к
народу? Да, да, да.
Надо же, как осветил все кладбище, все земли-то получается.
Здесь. Поэтому могилка мучениц всегда узнаваема. А дорожка, кстати, у нас, видите, вся в снегу. Сильно прочищена.
Ну да, метровый сугроб.
Да, вон, видите, кресты-то. Большую часть маленьких этих крестов занесена снегом.
Батюшка, ты какой крест? Вот этот самый высокий?
Да, да, вот этот светлый большой крест. Это уже новый крест, мы поставили его 2 года назад. Поменяли тоже ограждение на могилке, потому что старое ограждение было деревянное, уже дерево было все такое, ну, подгнившее, тем более все под открытым небом, да, постоянно эти осадки, перепады температур. Поставили металлическое ограждение. Вот. Ну и в летнее время, да, ну не только в летнее время, а так, когда вот нет снега, осень, весна, наблюдаю, что люди к могилке приходят и берут земельку. Теоретически там земельку подвозят, опять восполняют.
На ограде при входе на сельское кладбище находятся 2 таблички, на которых можно прочитать, что здесь были похоронены святые мученицы, которые обогрели эту землю своей кровью. Я попросила батюшку Вячеслава рассказать, как происходил расстрел. В селе жили люди, которые это видели.
Так как проходил их расстрел? Здесь, получается, кладбище было?
Здесь было кладбище, да. Их именно привезли на кладбище. Чуть дальше вот этой могилки, соответственно, креста, который мы сейчас видим, да, чуть дальше находится еще один крест. Металлический он там. Прям буквально 2-3 метра ниже. А там находилось место расстрела. То есть их расстреляли, а потом солдаты уже приказали тела мучениц без погребения сбросить туда в могилу. Закопали просто землей, сельчане как раз закапывали. И потом солдаты следили за тем, чтобы священник не пришел на могилку и не совершил обряд церковный, да?
Отпевание,
панихиды, чтобы не служились, не совершались. Убиение как, значит, происходило? То есть огласили этот смертельный смертный приговор святым мученицам. Потом прозвучали выстрелы. В каждую было сделано по 1 выстрелу. 3 Евдокию, Дарью и Дарью сразу убили выстрелами. Мария была выстрелом лишь ранена. А потом уже один из солдатов заколол ее штыком. Ударом штыка добил. Вот, тоже момент такой. 18 августа была их кончина мученическая здесь. За, получается, 3 дня до расстрела над Евдокией солдаты всячески издевались. Как уже сегодня говорили, да, вспоминали, ее тело пинали, ее бросали какие-то предметы, ее таскали за волосы. Эту немощную, да, вот женщину, сколько ей было, где-то, наверное, чуть больше 60 лет, плюс немощная страдалица, старица, вот так издевались на ней солдаты. Потом 18 числа утром к ним пришел священник и все причастил святых христовых тайн. Священник Василий Радугин, который нес служение как раз вот в нашем Успенском храме. То есть Господь дал такое утешение, в день их мученической кончины они приняли самого Христа. Вот, и затем уже после этого их посадили на подводу, на повозку по-нашему, и сюда привезли на кладбище. Вот такое было окончание их земного пути.
Одному из односельчан, который находился рядом, когда избивали плетьми невинных мучениц, виделось, как белый голубь садился на них и закрывал их от ударов своими крыльями. Мученицы за Христа, Евдокия, Дарья, Дарья и Мария молитвенно предстоят за нас и молятся в сонме сотен святых новомучеников и исповедников Церкви Русской. Как близко к нам это время. Наши бабушки родились под их молитвы. Возносим ее за Россию, которая в начале 20 века как будто неслась в пропасть. Только подвиг, немыслимая жертва народа русского остановила это падение. С колоссальными потерями, уничтожением самого прекрасного цвета нашего общества, самых чистых, благородных людей, смирявшихся в руки и отступивших от веры, безбожников, предателей, революционеров, они смогли защитить нашу землю, нашу страну. И сейчас мало-помалу родная земля, обогренная кровью мучеников, очищается, раскрывается, как благоуханная роза, прорастая сквозь терния, опутавшая ее терновым венцом. В то время, когда Россия, чувствуя революционный накал, на грани гибели рождала великих поэтов и писателей, композиторов, когда по монастырям России молились великие русские старцы, в селе Пуза, рядом с Дивеево, бедная девушка Дунюшка день и ночь молила Господа за Россию. Ее песня Богу, ее плач разносился, как протяжный высокий звон над Дивеевской землей. И сейчас в сонме всех дивеевских святых мы видим и новомучеников российских, святых мучениц Евдокию, Дарью и Марию Суворовских. О чудесах на их могилке говорила еще жившая в год их гибели дивеевская блаженная Мария Ивановна. «Ходите на могилку к мученицам, там ангелы поют непрестанно». И в храме, где сейчас лежат своими мощами, в такой красоте, сразу четверо святых стараются служить летнее время каждый день. И заехать сюда из Дивеева очень просто.
Летом мы стараемся служить ежедневно, отдельно вечером совершается богослужение. Перед вечерними богослужениями мы совершаем молебен, обязательно с акафистом, нашим мученицам, а потому что все равно летом, в течение всего этого периода, да в разное время, не только по выходным, их по каким-то праздничным дням приезжают паломники, бывает на неделе приезжают паломники. Люди оставляют записки, конечно, нужно молиться, вот, и по утрам совершается богослужение, божественная литургия.
Я была рада попасть в Суворово именно зимой. Мы проезжали по селу, укрытому глубоким, чистым снегом, где по дороге на кладбище на пустыре стоят два креста, обозначающие место, где находился Дунюшкин домик. Сейчас напротив этого луга расположена сельская школа. Кто знает, может быть, когда-нибудь на месте, где совершала свой молитвенный подвиг мученица Евдокия, поставят часовню или церковь. Ведь это святая земля. Так торжественно высится Успенский храм над жилыми постройками, и прихожане храма его очень любят. На праздник мученической кончины Евдокии, Дарьи Марии 18 августа и в день обретения мощей 5 июня Суворово наполняется паломниками отовсюду. А еще одно сельчане собираются на службу в день ангела Дунюшки 14 марта на праздник ее небесной покровительницы, преподобной мученицы Евдокии. А наша работа над этой программой началась в день рождения Дунюшки 24 февраля. И, наверное, многие участники крестного хода, который идет на 1 августа, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь на праздник святого преподобного Серафима Саровского, стараются не пропустить возможность остановиться в Суворовском храме. Об этом крестном ходе рассказал батюшка Вячеслав.
Крестный ход у нас традиционно останавливается один раз в году на ночевку, когда крестный ход идет из Арзамаса в Дивеево на праздник преподобного батюшки Серафима. 1 августа – день памяти преподобного Серафима Саровского. Крестный ход выходит с Арзамаса 30 числа рано утром. Они выходят, порядка 200 человек, ну, плюс-минус каждые года, да. Цифра это разница, но в среднем где-то вот 200 человек. Они весь день идут, останавливаются там через какой-то определенный промежуток времени в тех храмах, которые располагаются у них на пути. Вот, и последняя остановка именно 30 числа у них, у нас в Суворово. Они останавливаются здесь, кушают трапезу, трапеза постная, потому что, как правило, многие паломники хотят из этого крестного хода причащаться на праздник батюшки Серафима, скушают постную трапезу и затем остаются у нас ночевать. Ночевка предоставляется именно в храме. Не все, конечно, люди, которые шли крестным ходом с Арзамаса, останавливаются у нас в храме, потому что у кого-то на следующий день дела, работа, а люди специально брали выходной день, чтобы вот этим хотя бы одним днем пройти крестным ходом, и кто-то после крестного хода возвращается уже домой. Те, кто желает продолжить свой путь на следующий день, они остаются у нас в храме. Ну, слава богу, как-то в храме у нас уже мы создали такие максимальные условия, да, чтобы людям было комфортно. Специальные, да, матрасики, туристические пенки, люди берут по несколько штук сразу, чтобы было, скажем так, не совсем жестко. На матрасиках люди здесь ночуют у нас в храме. И, наверное, как-то все равно бывает такая среди паломников. Не то, что борьба, да, но вот как-то такое вот первенство, да, кто будет ночевать...
Посел?
Да, кто будет ночевать в центральном пределе, поближе к пощам. Все равно как-то здесь, ну, понятно, благодатно, тут находятся мощи, но люди хотели бы именно вот поближе к мощам располагаться.
В начале 90-х годов паломники, часто приезжая в российские монастыри автобусами, останавливались на ночлег в храмах. Больше было негде. В наши дни так распространился индивидуальный туризм. Люди даже на экскурсии предпочитают ходить малыми группами. Но я спросила батюшку, а чему нас учит пример молитвенного делания Дунюшки, когда она совершенно пренебрегала всем внешним, постоянно стараясь себя притеснять, пострадать и потрудиться?
Ну, вообще, паломничество, да, это как раз тоже есть и, как скажем, один из таких подвигов, да, и трудов наших духовных, потому что с паломничеством связаны какие-то лишения, неудобства, какие-то ограничения. То есть то, что человек делает через силу, через «не хочу», то, что в обычной жизни мы бы не делали. Да, опять-таки, вот пойти в храме потрудиться, особенно очень в монастырях, вот такой труд паломников развит, да, когда предлагают после службы остаться паломникам, потрудиться в храме, где-то что-то убрать, протереть иконки, почистить подсвечники. То, что мы, может быть, даже в обыденной жизни бы не сделали. Мы же просто привыкли прийти в храм, потом опять бежим домой, возвращаемся к своим делам, своим заботам, которым нет конца. А вот также, когда находится человек в паломничестве, да, надо рано вставать, жить по тому расписанию, которое тебе сообщает старший по группе, да, или гид, который будет проводить экскурсию. То есть тут ты уже сам себе не принадлежишь. И поэтому вот это как раз где-то, ну, какое-то ограничение, да, какие-то где-то трудности паломничества, они несут большую пользу для души. Но если человек действительно паломничество проходит со спокойной душой и со спокойным сердцем, потому что очень часто наблюдается такая тенденция среди паломников, что они начинают возмущаться где-то, раздражаться, что тут вот не успевают, там вот устали, здесь вот очень долго, здесь что-то опять от них там просит, требует. Конечно, такое паломничество никаких хороших плодов не принесет. Паломничество должно именно быть с таким вот с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы не было как бы такого кома. Перемешку все сразу и святость, да, и духовность, тут же и какие-то грехи, там, страсти, раздражения.
Когда Дунюшкины хожалки роптали на нее, что она будила их ночью, как только сгорит восковая, копеечная в то время свеча, или не разрешала брать продукты, которые в изобилии были сложены в сенях, когда она не позволяла замазывать печь и топили ее всегда, приоткрывая двери, старица Евдокия учила своих келениц преодолевать эти земные утешения, комфорт ради Царствия Небесного. И девушки, ухаживающие за Дуней, это чувствовали, понимали. Я спросила самую юную участницу нашего разговора, Людмилу, что, на ее взгляд, для них было так важно в Дунюшке, за что они ее так любили, что не смогли расстаться с ней, несмотря на угрозы расстрела. А Дарья жила с ней в затворе почти 20 лет и никуда от нее не выходила.
У них была искренняя вера, у них было стремление достичь Царствия Небесного. Вот поэтому они невзирали там, что близкие их не понимали, они насмешки терпели от людей. Они вот шли таким, выбрали такой тесный путь, и они его до конца вот пронесли. Мне кажется, что она, конечно, вела подвижническую жизнь и требовала, ну, чтобы так же были, потому что она понимала, что только вот подвигом, каким-то страданием, чтобы сами вот люди страдали, какие-то подвиги на себя принимали, и через это можно остановить и в себе зло, и зло в окружающем мире, как-то вот действовать молитвой, убеждать зло в мире.
Молитва. Как часто мы забываем о том, что нам дарована молитва. Это верная, прочная нить нашей невидимой связи с Богом. Создавая человека, Господь вложил в наше сердце этот образ любви и молитвы. И каждый святой чувствовал, что именно по этому пути он восходит к Богу. Может к нему обратиться как к своему отцу, защитнику, помощнику. Маленькая девочка, оставшаяся одна в селе, услышала в своем сердце этот нежный шепот молитвы, эту теплоту божественной любви. Она учит этому и нас с вами. Попадая в Суворова и Дивеева, знакомясь с подвигом многих дивеевских святых, мы можем научиться у них молитве, такой нужной для каждого человека. Когда вы приедете в Суворово, не торопитесь. В тишине храма, рядом с мощами святых мучениц, вы почувствуете, что вас ждали, вас любят, и вам очень хотят помочь. Сразу четыре прекрасные святые, в сияющих одеждах, с лучистыми глазами, необыкновенным голосом и своей удивительной песней Богу, которая звучала на все стороны, над Пузинскими холмами, украшая эту землю и призывая на нее божественную благодать. Святые мученицы Евдокия, Дарья, Дарья и Мария, молите Бога о нас.
Места и люди.